Пусть тот, кто ищет, не перестает искать до тех пор, пока не найдет. Когда найдет, он будет потрясен. И если он потрясен, он будет удивлен, и он будет царствовать над всеми. Евангелие от Фомы.
Час, назначенный Богом, рождается человек. Он приходит в наш мир нагим и беззащитным, и любящим жизнь. Он еще не знает, что уготовил ему этот мир, любовь и понимание, или же на него обрушится и будет рвать его душу в клочья ураган зла, ненависти, равнодушия, несправедливости и скуки, способный свести в могилу любого. Все будет зависеть от того, по какому пути пойдет человек. По пути, предначертанному Богом, который зовется предназначением, или же, наподобие путнику с завязанными глазами, он собьется с указанной тропы и безнадежно потеряется в этом мире.
Специализированный феномен. Он у вас должен стать адвокатом.
Давно и твердо усвоили, что все в мире взаимосвязано, и все происходит строго по плану. Снег падает только с небес, только зимой, и он всегда белый. Деревья желтеют и сбрасывают листву только осенью. Трава зеленеет весною. Мед дают пчелы и только летом. Четко назначенное время перелетные птицы устремляются на юг и также четко назначенное время на север. И это было всегда. И будет всегда. Даже планеты, в том числе и Земля, подчиняются этому плану, двигаясь по строго определенной для каждой из них орбите и со строго определенной скоростью. Весь мир просчитан и запрограммирован. Выверена даже траектория полета каждого комара, каждой мошки. А что же человек? Ведь он часть этого мира. Значит, и он также запрограммирован и просчитан. Но как? С помощью каких формул и расчетов прочесть эту программу? Где хранится инструкция, в которой для каждого из нас заложен, по пунктам расписан каждый наш шаг, поступок на целую жизнь вперед? Ни один, даже самый мощный из известных нам компьютеров, который с легкостью решает наисложнейшие задачи, не в силах помочь нам. Потому что попросту нет таких формул и таких расчетов, благодаря которым можно узнать свою судьбу, свое предназначение в этой жизни. Выходит, мы с рождения и до конца своих дней приговорены действовать вслепую, на ощупь, и время от времени, отчаявшись, обращаться за помощью к гадалкам, хиромантам и прочим предсказателям, которые по кофейной гуще, по линиям на руке, по разбросанной колоде карт будут пытаться определять нашу судьбу, а по сути тыкать пальцем в небо. Звучит невероятно, но выход, точнее метод, с помощью которого можно заглянуть в будущее и узнать свое предназначение, да и не только предназначение, уже есть. И нашел его петербуржец Валентин Владимирович Карелин, руководитель научного центра экспертизы и прогнозирования «Аватара». Его метод настолько прост, что любому человеку не составит труда воспользоваться им. Надо только этого очень захотеть. Но самое невероятное, этот метод существовал всегда, с тех самых пор, как существует человек.
Наш центр, наша лаборатория может делать, например, мы можем определить потенциал человека, потенциал его души фактически. Ну, если надо 50 показателей, если надо 250 показателей. Мы можем обследовать состояние здоровья человека в течение нескольких минут, причем по каждому органу можем сказать, в каком он находится состоянии. Правильнее надо говорить не болен, а правильнее надо сказать, насколько отклоняется его работа, отклоняется от нормы, причем нормы именно данного человека. Не так, как сегодня, допустим, медицина имеет какой-то среднестатистический параметр. Допустим, нормальная температура 36,6, нормальное давление, допустим, 120/80. У каждого человека все свое, чисто индивидуально. Мы сегодня можем обследовать завод типа Балтийского, причем обследовать как? Весь парк оборудования, все производственные площади на предмет соблюдения различных норм, выявить конкурентоспособность продукции, сказать, какие производственные площади надо перевооружать, реконструировать, расширять. Мы в состоянии выявить все факторы, внешние и внутренние, и как они влияют на эффективность производства. И все это мы можем сделать за 3 дня, не бывая на заводе. Мы сегодня можем, допустим, вот мы знаем, что спортивные клубы там покупают спортсменов. Так мы можем по каждому спортсмену сказать, насколько он будет гармоничен с этим клубом, какие у него данные, причем данные количественные. Дальше мы можем сказать, насколько будет успешно пребывание этого спортсмена в клубе, сколько он фактически стоит. Можем сказать его состояние здоровья, выявить какие-то скрытые, допустим, там отклонения от нормы. И все это только по фамилии, имя, отчеству.
А еще Валентин Карелин может выявить у любого человека все его феноменальные способности, данные ему при рождении и о существовании которых он зачастую даже не догадывается. Например, способность к ясновидению, чтению чужих мыслей, способность на большом информационном поле отыскивать необходимые предметы и так далее, и так далее. Он может любому сказать, кем он должен стать в этой жизни, чтобы полностью выполнить свое предназначение и тем самым исполнить задание, с которым пришел в этот мир. И чтобы узнать все это, Карелину даже не нужно встречаться с человеком, прогноз на которого он составляет. Ему достаточно лишь знать его имя, отчество и фамилию. Причем, определяя общее состояние здоровья любого из нас, он может с невероятной точностью сказать не только, в чем причина того или иного заболевания, но и как избавиться от него, как он это делает. А оказывается, все не так уж и сложно. Просто однажды он взял в руки Библию.
Это самая настоящая инструкция.
И поскольку я всю жизнь занимался наукой, да наукой такой, это система автоматизированного проектирования, это робототехнические комплексы, а в этой науке без системного подхода невозможно никаких результатов. И вот мне пришла мысль, что надо начать изучать Библию как инструкция. И она оказалась величайший научный труд.
Изучая Библию, Валентин Карелин понял, что каждый человек, вернее, его душа, является сыном Бога Отца. И поэтому за каждым из нас Бог следит на протяжении всей нашей жизни. А это значит, что все мы, если, конечно, ведем праведный образ жизни, не только можем, но и должны рассчитывать на получение наследства от него. Наследство в виде разума.
А разум – это знание, которые мы можем получить. А как мы их можем получить? И вот тут надо обратиться вот к этим двум словам – мысль и мышление. Слово «мысль» означает «мыслились», а «мышление» – «мыслишление». И получается таким образом, что оказывается в нас, в человеке, в каждом человеке, заложена способность обратиться с мыслью к Отцу, с мыслью вопросом. А Он нам шлет мысль-ответ, как нам поступить. И вот это и есть мыслишление.
После долгих раздумий Карелин и пришел к выводу, что наше имя, отчество и фамилия – это как бы файл, с помощью которого Бог заносит в свой небесный компьютер, а в случае надобности и легко отыскивает всю информацию о любом из нас с первого дня жизни. Поэтому, чтобы обратиться к Богу за помощью, надо лишь назвать свой файл, то есть фамилию, имя и отчество. И Бог вас обязательно услышит.
Если мы взглянем на изображение, допустим, души человека на иконах, то эта душа изображена личико, там глазки есть, ушки, ротик и крылья. Значит, если у души есть глаза, уши и возможность, и рот, возможность говорить, значит, когда она находится внутри нас, она может это делать. А с кем она будет говорить? Она будет говорить с Отцом. А кого она будет слышать? Тоже Его. И так получается, что наша душа, оказывается, если есть необходимость, она может слетать к Отцу и спросить, как образ. Спросить. Получит ответ и возвращается, и говорит материальному телу, куда идти, справа или влево. Она может сказать, с этим сотрудничать или не сотрудничать. Это моя гармоничная пара или не гармоничная. И, по сути дела, получить любой ответ. Если мы общаемся со своими материальными отцами и матерями, то, естественно, мы же от них получаем добрые советы. Ну, кто скажет, ну, я имею в виду, когда нормальные, конечно, отношения, бывают всякие там отклонения, но нормальные отношения, мы всегда получим от них добрый совет. Тем более здесь мы получаем мысль, как получить. Итак, значит, получается, что это в нас заложено. А ведь мы же говорим, ангел-хранитель. Ангел – это кто такой? Вестник. Если мы послали мысль, свою душу слетать к нему, и она возвращается к нам кем? Вестником. И получается, что ангел-хранитель – это наша душа. Услышать очень просто. Здесь нужна только вера. Только одна вера, что у нас есть, у нашей души есть Отец. Ну, кому бы мы ни задали вопрос, есть у вас интуиция или нет? Ну, все же говорят, что есть интуиция. А что такое интуиция? Это и есть подсказка. Это и есть его мысль присланная, которую мы видим он во всех церквях, как голубь, летящий сверху. Кто такой голубь? Вот это и есть весть.
Выходит, что если кто-то в свое время и в свой час явит миру новое открытие, новый закон, то это будет являться следствием гениальности отнюдь не его ума, а все того же Бога Отца, который, согласно предначертанному им же самим плану, спускает в разум человеку все эти открытия. А раз все это так, тогда как же быть с изобретениями, которые принесли человечеству не облегчение его существованию, а горе и разрушение? А некоторые и вообще поставили мир на грань гибели.
Чаще-то всего мы как? Мы-то располагаем какими-то некими знаниями. И говорим о том, что вот существует логика, и даже одобряем, как говорится. Вот, логично, да. А что такое логика? Вольтер назвал логика – это бесовская наука, которая не поддается заклятию. Почему? Да потому что фактически мы приходим в этот мир и накапливаем какие-то знания, какие-то стандартные ситуации, которые в целом называются опыт. И вот для того, чтобы нам принять решение, вот сложилась какая-то конкретная ситуация, и нужно принять решение. Как? И мы обращаемся к своему опыту. А кто обрабатывает этот опыт? Логика. Она берет и смотрит, есть там или нет чего-то похожее. Нету. Тогда она начинает складывать. Сложили, не получилось. Почему? Потому что Николай Алексеевич Некрасов мудро назвал, я сперва, конечно, шокирован был, а потом-то действительно оказалось так. Он сказал, опыт ум глупцов. Почему опыт ум глупцов? Да потому что опыт – это старые знания. Уже все изменилось, законы изменились, люди изменились, которые были в этой ситуации, и так далее. И вот попытаться второй раз принять такое же решение бессмыслица. И поэтому мы дальше включаем метод проб и ошибок. И мы все время живем с этим методом. И все нам надо попробовать. Почему? Потому что мы не верим. Не верим, что можно получить непосредственно эти знания. И может быть от того, что мы редко их получаем. Мы не знаем, как тут же, вот мне нужно сегодня принять решение, как мне вызвать эту интуицию. Не знаю. Она придет или не придет? Чего я буду ждать? И начинаю обрабатывать этот свой опыт. Совершил ошибки, а если я совершил ошибки, я что, потерял деньги, время, ресурсы какие-то? И поэтому нужно, самое главное, научиться задавать эти вопросы и слышать ответы. Очень простой вопрос, очень. Допустим, это можно проиллюстрировать вот на простом таком примере. Вот собрались матери. У них маленькие дети, матери сидят в одной комнате, там обсуждают какие-то, а дети в другой комнате играют. Играют, визжат, кричат, матери не обращают, и вдруг какого-то ребеночка там чего-то такое придушили, слишком там опасно. И вот у него уже крик тревоги, узнает мать свой, голос своего. Все без исключения, я им задаю вопрос, узнаете? Конечно, узнает. Так как не узнать голос своего отца? Можно узнать, но нужно только поверить в это. Мы-то не верим.
Именно это неверие, которое и не дает в конечном итоге возможности услышать ответ и совет Бога Отца, оно-то и делает невозможным выполнение человеком своего предназначения, определенное тем же Богом, каждому из нас. А чем это грозит человеку? Наказание.
Слово «жизнь» относится к пребыванию души в духовном мире. И там Отец, с большой буквы, испытывает и учит наши души. Но его задача, он хочет, чтобы мы стали, как и он, создателями и творцами. И он говорит, а вот сейчас я спущу вас побыть в материальном мире. В духовном мире я уже там все создал, сотворил, вам там делать нечего. А вот для вас я сделал специальный материальный мир. Вот тут и попробуйте свои силы стать создателем и творцом. Иными словами, мы как бы, наша душа попадает в командировку сюда. И пребывание в этой командировке, в этом материальном мире и есть бытие. Что же он должен сделать здесь? Осуществить предназначение. А предназначение он должен что-то создать или сотворить. Знание у него есть там? Есть. Но нужно определить предназначение. Теперь, если мы определили предназначение, то он отпускает здесь нам меру бытия. То есть нам определено, сколько надо быть здесь времени. Если нашли свое предназначение, то есть тогда исполняем его замысел, получаем полную меру бытия. Если не нашли своего предназначения, пошли в другую сторону, ну, во-первых, мы видим, как у нас все не ладится. У нас все вот вроде достигли успеха, ну вот, и все-таки вот он ускользнул. Ну, или достигли чего-то там, но как бы все равно полное удовлетворение редко кто испытывает. Итак, если мы не исполнили своего предназначения, то он сокращает меру бытия. И у этой меры человек умирает. Слово «у меры» умирает. А душа что делает? Воскресает. И возвращается снова в духовный мир. Вот что происходит. Она воплощается в теле, находится здесь какое-то время, ту меру, которая ей отпущена, а потом снова возвращается. Теперь, когда человек умер, собрались родственники, вырыли ямку, и около этой ямки идет митинг траурный. И они говорят, что человек мог сделать и каковы его реальные дела. Вот говорят, ой, такой был талантливый, столько много сделал, еще бы больше сделал. То есть выполнил свое предназначение. Или наоборот. Ой, такой вот талантливый был, но так мало сделал, спился, бедняга, и так рано ушел. Вот это не выполнил свое предназначение. И тогда получается, если мы говорим, что мог и дела, получается слово «могила». А потом, когда они сказали, как он выполнил предназначение, что мог и каковы реальные дела, хором роняет его туда, в эту могилу. Хоронит. Дальше зарыли и поставили сверху крест. Крест, что это такое? Образ души. Вот я встал, руки в стороны развел. Это крест. Итак, крест – это образ человека, но не самого человека, а души человека. И поэтому на могиле стоит крестик. Это и есть образ души. Ее-то закапывать не надо. Она вечно живая. И есть икона 13 века, где изображен, в духовном мире изображен крест, а рядом поклоняются ангелы ему. А внизу там закопано материальное тело, как ничтожное. Итак, получается, что значит, человек либо выполнил предназначение, либо не выполнил. И когда он попадает снова в духовный мир, он приходит, возвращается к Господу. Он говорит, так, вот видишь, вот я тебя спустил в материальный мир. Здесь-то ты меня видишь, боишься, слушаешься. А туда я спустил, ты там не видишь меня. И оказывается, ты меня не признал. Я тебе дал предназначение, ты его не выполнил. И что тебе положено? Смерть. А слово «смерть» означает «с мерой того, как мы здесь сделали».
Из множества грехов, за которые непременно последует кара Господня, Валентин Карелин на сегодня выявил и классифицировал пока лишь 54. Разложив их по рейтингу, он выяснил, что на первом месте по уровню наказания стоит неверие в Бога, незнание божественных законов, следом идет обман политическими лидерами своих избирателей, развертывание национальных конфликтов и так далее. Кстати, разрушение и разграбление церкви также не остается безнаказанным. Даже если ты принимал участие в этом злодеянии недобровольно,
а по приказу, как это было, скажем, после октября 17 года, когда к власти пришли большевики, все равно наказание последует непременно. Причем не только самому разрушителю, но и его детям, внукам и правнукам. То есть, как сказано в Библии, до третьего-четвертого колена.
Потому как мы пробыли здесь, в этом, вот в этом материальном мире, мы получаем награду там. Если мы, ну, совершали грехи, но не настолько, чтобы, так сказать, заработать вот эту смерть, то тогда мы получаем еще раз возвращение сюда для того, чтобы накопить здесь знания. Если человек серьезно нарушал законы божественные, а самое главное, способствовал убиению души, а убиение человека – это нарушение божественного замысла. Он пришел сюда, чтобы что-то сделать, и кто-то прерывает этот замысел, то тогда обретает смерть. Смерть там звучит так – попадание в ад.
Но это наказание в духовном мире, в который окончательно переселяется душа человека после его физической смерти здесь, на земле, то есть в мире материальном. Причем наказание там – это финал, конечная точка в целой цепи наказаний, которые человек предварительно испытывает здесь, и которые звучат как предупреждение о том, что он совершает неправильные, противные Богу и его законам поступки. Так что же это за наказание?
Первое, человек испытывает дискомфорт, духовный дискомфорт. Первый тип наказания. Второе может наказать разорением. Третье может наказать несчастным случаем каким-то. Вот как мы говорим, идешь, кирпич на голову упал, именно вот в данной точке, на самом деле ничего случайного нет. И в Библии сказано, когда Авимелеху там был сброшен облом их жирного на голову, там было сказано, что так воздал Господь за его злодеяние. Теперь может быть наказание болезнями собственными или семье. С одной стороны, правильно, вроде жестоко, но справедливо. Почему? Потому что в Библии есть такая фраза: «Разве я нарушаю законы? Не вы ли нарушаете законы? Обратитесь к закону и спасете свои души». Дело в том, что нам предоставлена совершенно уникальная возможность. Мы можем снять свои наказания, получить помилование или реабилитироваться буквально в течение 15 минут. Не надо ходить никаким экстрасенсом. Нужно только обратиться к Богу и сказать: «Я буду исполнять твои законы».
Кстати, болезни, вернемся вновь к понятию предназначения, могут одновременно выполнять и роль подсказки для тех, кто еще не научился общаться с Богом. Именно они призваны помочь человеку не только узнать свое предназначение, но и, как следствие, раскрыть все свои данные ему для этого феномены и способности.
Оказалось, что очень многих болезней, как ни странно, мы в материальном теле нет. Дело в том, что как бы мир управляется божественным путем через разум. Божественный разум управляет и нашим разумом. Все имеет, все живые существа имеют разум. И мы знаем, что вот, допустим, если семя посадили, то оно знает, как ему отплодоносить. Значит, в нем разум есть, вот самое простое семя. И вот, вот это управление происходит через этот разум. И болезнь тоже селится в разуме. И бывают такие ситуации, когда в разуме поселена болезнь, а в теле еще нет ее. И когда вот иногда мы читаем статьи, как это произошло, чудесное исцеление человека. Вот он сегодня был еще болен, и вот через полчаса он здоров. Да как это? Да дело в том, что причина из разума убрана
Если человек, имея огромный потенциал, двинулся в другую сторону, то ему на жизненном пути выставляется преграда. Если он эту преграду преодолел, ему новая преграда. Он эту преодолел, ты преодолеваешь все преграды, на, получи болезнь. И человек ложится в кровать и начинает думать. Как же так? Я вроде полон сил, тут готов, могу вот это, могу вот горы свернуть. И лежу в постели. Может быть, я что-то неправильно делаю? Как только ему эта мысль пришла, что да, я, наверное, неправильно делаю. Все, пропадает болезнь, и он снова возвращается. Возвращается в строй. И сколько мы видим таких людей, которые пережили инфаркты, инсульты, причем тяжелые инсульты, и вернулись полностью вот, в строй. Я сам в 73-м году инфаркт пережил. А сейчас не могу сказать. Я могу сказать только одно, что каждым днем прибавляется здоровье. Не убавляется, а прибавляется.
Мы уже говорили о том, что фамилия, имя и отчество – это как бы файл, заглянув в который можно получить всю информацию о прошлом, настоящем и будущем любого человека. Так вот, чтобы узнать, чем больны вы сами, или, скажем, некий Иванов, проживающий за тысячи километров от вас, достаточно, обратившись к Богу, заглянуть в файл. И вам тут же сообщат не только о причине той или иной болезни, но и что конкретно нужно сделать, чтобы избавиться от нее. И выздоровление обязательно наступит. Причем даже в тех случаях, когда не помогают ни суперсовременные лекарства, ни сложнейшие операции.
Поехали с другом покататься на машине. Ну, как всегда это бывает. Вот. Ну, заехали в деревню, взяли девушек. Вот. Ехали на автомобиле друга.
Это случилось 15 августа 1998 года. Автомобиль, в котором ехал Илья Стельмах, на скорости 110 км в час врезался в дерево. Больше всех не повезло Илье. Когда его привезли в больницу, врачи поставили неутешительный диагноз – отрыв основания черепа. То есть, другими словами, голова отделилась от позвоночника. Врачи обещали, если операция пройдет успешно, выздоровление займет в лучшем случае 3, 4, а то и все 10 лет. И тогда отец Ильи позвонил Валентину Карелину. Через месяц после его визита в истории болезни Ильи Стельмаха появилась запись. Здоров.
Сделали очень просто. Сделали гипс из живой воды. В наших же сказках сказано, есть живая вода. Что это такое за живая вода? А это вода духовного мира. И достаточно вот как бы как образ сделать вот этот гипс из этой живой воды, а попросить, чтобы ее прислали, и осталось только попросить медиков, чтобы его день-два не трогали, вообще не трогали, не прикасались, чтобы эта живая вода все стянула, и произошло вот это заживление. А дальше следом идет заживление материальных там тканей.
А врачи поразились, когда излечение произошло раньше, намного, чем они предполагали?
Ну, я думаю, они и сейчас не верят.
Действительно, в это трудно поверить. Но еще труднее поверить в другое. Оказывается, сегодня стало возможным не только понять причины и найти способы лечения тех или иных болезней, но еще и ответить на самые трудные вопросы, над которыми человечество безуспешно бьется уже не первый год. Например, есть ли жизнь на других планетах? Как достичь долголетия? Как устроена душа? Как устроен разум? А еще стало возможным расписать по пунктам весь процесс создания Земли и формирования ее живого мира, в том числе и человека. Уже не составляет никакого труда находить людей с уникальными способностями. Еще в роддоме среди только что родившихся младенцев выявлять будущих гениев. Чтобы ответить на все эти вопросы, не нужны ни книги, ни учебники, которых на сегодняшний день в мире скопилось столько, что их уже невозможно не только прочесть, но и просто подсчитать точное количество. Не поможет и интернет. Для этого нужен биокомпьютер. Только с его помощью можно с легкостью решить любую задачу из любой области человеческой деятельности. И такой биокомпьютер уже создан. Не сегодня и не вчера. Он существовал всегда. Именно он управляет всеми живыми процессами на Земле, в том числе и нами, людьми. Однако пользоваться им может лишь тот, кто получил специальное высшее образование о том, как устроен материальный мир, духовный мир и мир разума. Однако этому не обучают и сегодня не смогут обучить ни в одном из ныне существующих вузов. Это может сделать лишь Валентин Карелин, которому достаточно нескольких дней, чтобы дать подобные знания. Специально для этого еще в 1999 году он открыл школу гениальных детей. Причем не в Петербурге, а в Пушкине, в городе, где был когда-то знаменитый Царскосельский лицей.
Пушкин, Горчаков, Кихельбекер и вся вот эта плеяда выпускников, первых выпускников лицея. И фактически их заслуга не в том, что они раскрыли свои возможности, они сгенерировали все общество. И с тех пор пошла вот эта генерация, интеллектуальная генерация нашей страны. И в конечном итоге здесь создался интеллектуальный центр России. Сейчас закончился целый этап в истории нашей страны, и Петербург должен занять снова свои позиции столицы разума мира.
Когда-то Петр прорубил окно в Европу, основав Петербург. Возможно, именно школа Валентина Карелина и биокомпьютерные технологии, которыми в Петербурге уже начинает пользоваться все большее число различных научных лабораторий, помогут Петербургу так же, как когда-то, вновь прорубить окно. Но уже не в Европу, а в третье тысячелетие. И тем самым стать столицей разума мира.